тем, кто чувствует себя маленьким и незаметным. Расправьте крылья и зарычите. Пролог. Мир начался с пятерых. Первым был Каэлис, бог эфира, невидимый невооруженным глазом. Пустое пространство, о котором никто не думал. Там, где формировалась материя, его просто отодвинули в сторону. Он пел баритоном, и песня его была полна содержания и полностью его лишена. Одинокое эхо, разносящееся по пустому пространству между ближним и дальним солнцами, неслышимое в своей глубине, как бы громко он ни пел. Отчаявшись быть замеченным, он предложил заполнить пустой холст остальным. Булдер, бог земли, вылепил сферу одним рыком, создав прочный шар, который не вращался. Мир был, с одной стороны, залит солнечным светом и полон зыбью песка цвета ржавчины, а с другой — вечно погружен в тень, настолько густо, что она проникала в камень и делала его черным. С помощью простых напевов Булдер вылепил ландшафт, создавая низменности, возвышенности и трещины. Он построил стену, которая прорезала сумрак, где солнечный свет и тень отказывались встречаться, а небо навсегда окрасилось в розовый, пурпурный и золотой. Следующей была богиня воды. Рейн пролилась на землю потоками слез безответной любви, заполняя ущелья и низины, созданные Булдером, своей бурлящей страстью. На затененную сторону она опустилась вихрем снега, заключив острые горные хребты в морозные объятия. Ее любовь была кипящим водопадом, глубоким, раздирающим душу воем лавины, почти беззвучным плачем проливного дождя. Ее печальная песня была так не похожа на песню ее сестры, Клод, богини воздуха, которая замерла на краю пропасти неизмеримого безумия. Ее голос был шелковой лентой, мягкий на ощупь, если только он не повернется, чтобы рассечь тебя своим краем. Ее слова, произнесенные шепотом, проносились над ветвями, усыпанными листьями, кружа их в кокетливом танце. Ее яростные крики с неистовой скоростью раскалывались об острые углы просто потому, что ей нравился этот звук. Неспособная выносить мрачное спокойствие Рейн, Клод своими порывистыми стонами часто превращала лов в бурлящую массу, которая обрушивалась на берег, как барабанный бой. Игнес не мог насытиться Клод. Бог огня наслаждался ею, поглощал ее. Любил так сильно, что не мог без нее дышать. В его обжигающей песне звучали свирепый голод и страстная жажда. Но его яростное желание не могло укротить Клод, даже когда он заставлял джунгли пылать, даря ей дым, чтобы она танцевала в нем. Даже когда он плавил куски камней Булдера, превращая их в красные реки кипящей лавы, отчаянно пытаясь задобрить Клод извержениями вулканов, сотрясавшими небо. Связанный своим скорбным одиночеством, Каэлис наблюдал за всем этим, завидуя способности других творцов чувствовать прикосновения, быть увиденными, услышанными, но благодарный за то, что является частью чего-то, хоть как-то. И он в тихом изумлении наблюдал, как на этом пышном и плодородном холсте, который он подарил своей пустоте, расцветает жизнь. Разнообразная какофония народов, населивших землю, снега и пески, некоторые из них обладали острым слухом, что делало их способными воспринимать песни других четырех стихий. Некоторые из них создали свои языки, начали говорить на них, обрели в них силу. Другие наткнулись на серебряную книгу, которую, как говорят, написал Каэлис в своем отчаянии быть услышанным. Они нашли иную форму силы в тех рунах, которые никто не мог прочесть или произнести, обнаружили, что странными знаками можно управлять. С их помощью можно сращивать кости, зачаровывать кровь и предметы. Множество существ заполнили все уголки мира, но никем творцы не гордились больше, чем огромными крылатыми тварями, которые господствовали в небе. Драконы. Наказавшейся непригодной для жизни скалистой вершине пекла, где под суровыми лучами солнца кожа покрывалась кровавыми рубцами, благоденствовали саберсайты — огромные мощные звери с черной, бронзовой и красной чешуей. Не было существ, равных им по свирепости. Они сделали Гондрак своим гнездовьем. Кто-то отваживался приблизиться к ним, напасть на гнездо и похитить яйцо. Храбрецы или глупцы? Молтенмау, не так хорошо приспособленные к полетам, как их дальние родственники, нашли свой дом в сумраке, в Богите, туманном клочке болота, который окутывал все вокруг мутным серым зловонием. Их отточенные клювы были достаточно остры, чтобы наносить удары. Их когти были не менее суровым оружием. Их перья были такими же пестрыми, как вечно переливающееся небо там, где они обитали, и не существовало двух Молтенмау с одинаковым окрасом. Чтобы украсть яйцо Молтенмау, нужно быть невероятно храбрым или глупым, но глупым, пожалуй, чуть меньше. А вот на Незерин совершить набег было практически невозможно. Его облюбовали для размножения неуловимые и коварные мунплюмы. Находясь дальше всех от солнца, Незерин был самой темной вершиной тени, и там царил такой холод, что кровь большинства обыкновенных фейри попросту застывала в венах. Но только не у мунплюмов с их светящейся плотной кожей, ледяной на ощупь, с их длинными шелковистыми хвостами и глазами, напоминающими искристые чернила. Спрятанные среди снега и льда, в голодной тишине, которая поглощала звуки, а затем выплевывала их, словно предупреждающий рев, мунплюмы процветали, наращивая численность, мощь и великолепие. Только такие безумцы, как Клод, или те, кто обладал достаточной силой, чтобы защитить себя, могли попытаться украсть яйцо мунплюма. Большинство терпели неудачу. Их поглощали страшные звери или неприступные земли. Но некоторым удавалось. Тем немногим прославленным фейри, что использовали драконов для ведения войн за растущее королевство. По мере того, как замки становились выше гор, а короли и королевы украшали свои короны все более крупными и сверкающими драгоценностями, фейри учились проливать драконью кровь. Вечные жизни многих мунплюмов, молтенмау и саберсайтов оборвались. Творцы не ожидали, что их любимые звери после смерти вознесутся в небо. Многие из них покинут пределы силы притяжения, свернутся в сферы и окаменеют, усеяв небо могильными камнями, лунами. И, разумеется, они не ожидали, что эти луны вскоре после вознесения упадут и столкнутся с землей, с силой столь разрушительной, что это столкновение поставит под угрозу уничтожения все, созданное творцами. Прошло 7 лунопадов, прежде чем Клод, Рейн, Игнес и Булдер поняли, что во всем виноват Каэлис, чья пустота, жаждущая быть заполненной, оказалась так сильна, что сталкивала дракона с места его упокоения и сбрасывала с небес. Им потребовался еще один лунный месяц, чтобы разработать план спасения мира, который они так полюбили. Пустыми обещаниями и лживыми клятвами они заманили Каэлиса в ловушку и схватили его, подчинили его. Они пели свои хлесткие, жгучие, разрушающие песни, измельчая сущность Каэлиса на кусочки, достаточно мелкие, чтобы заключить их в маленькую, словно зернышко, клетку черного кристалла, отныне известного как эфирный камень. Нити серебряного плаща Каэлиса рвались на свободу, пока он метался и боролся. Но другие творцы не потрудились собрать обрывки, оставив их привязанными к обоим полюсам мира. Светящаяся аврора закружилась вокруг земного шара, давая Фейри возможность следить за своими деями и с нами. Сам Каэлис был заключен в великолепную диадему, украшенную рунами, что несли в себе вредоносные силы. Достаточные, чтобы удержать его в камне вечность, пока руны будут подпитываться. Для этого нужен был хранитель. Могучий воин Фейри, известный своей силой и мудростью, был наделен даром от самих творцов. Его сила была столь велика, что он мог носить эфирный камень на своем лбу и удерживать в нем Каэлиса. Этот дар передавался его потомкам из поколения в поколение. Прошло немало циклов Авроры. Луны продолжали появляться в небе и оставались там. Наконец воцарился мир. Несмотря на множество трагедий и несвоевременных смертей, поглотивших разрушительное происхождение эфирного камня, сам смысл его существования был сокрыт в легенде, которую пересказывали у походных костров и пели младенцам, чтобы успокоить их плач. Пока однажды не взошла очередная аврора, впервые за более чем 5 миллионов фас. И упала луна. Глава 1. Рейв. 5 165 000 циклов после камня. Я понуро опускаю плечи, пытаясь придать себе вид усталой бродяжки, стоптавшей все ноги. Напуганной, ко всему прочему. Обогнув угол, я выхожу на нижнюю площадку лестницы, преследуемая пергаментным жаворонком, который порхает так близко, что удивительно, как он еще не начал подталкивать меня выхватить его из воздуха. Пока я кручу тонкое железное кольцо на среднем пальце, мой взгляд устремляется на закованного в броню стражника, преграждающего мрачный тоннель впереди. Руки скрещены на груди, бритая голова почти касается сводчатого потолка, стая пергаментных жаворонков прижимается к двери за его спиной. Он вдвое выше меня. Хмурое выражение, кажется, застыло на его лице навсегда. Его неодобрительный взгляд останавливается на выемке в моем левом ухе возле заостренного кончика, как будто кто-то крошечный откусил кусочек от внешней раковины. Мой клип. «Нет жетона, нет входа», — бурчит стражник, сразу определяя меня как низшую, пустую. Ту, кто не слышит ни одной из 4 песен стихий. Я лезу в карман и достаю каменный жетон, с обеих сторон украшенный эмблемой престижного клуба. Пастью из сталактитов, выступающих острыми краями с обеих сторон. Сдерживая легкую дрожь, протягиваю жетон стражнику, и он подбрасывает его в воздух, лязгнув синим доспехом, а его испытующий взгляд пронзает меня насквозь. Мне любопытно, зачем он заставляет жаворонков скапливаться у двери, а не впускает сразу. Но это Рейв может болтать, что в голову взбредет. А я сейчас не она. «Я Кемари Дафиден», — покорно говорю я тихим голосом. «Странствующий бард».
«Откуда?»
«Орик». Поселение в стене, где я никогда не была, что, впрочем, не помешает мне поделиться подробностями, если стражник их потребует. Подготовка — моя броня. Надень ее или умри. Стражник проверяет жетон и возвращает его с ворчливым «никаких вуалей». Я смотрю на него из-под ресниц, украшенных ярко-красными перьями. Это часть моего образа. Я участвую в запланированных представлениях. Достаю из кармана свернутый пергамент и протягиваю ему. Меня предупредили, что вуали быть не должно, поэтому я прикрыла только нижнюю часть лица. Нахмурившись, стражник разворачивает свиток, и его глаза-бусинки скользят по моему письму-приглашению так мучительно медленно, что у меня начинает сводить шею, а нетерпение сжирает изнутри. Наконец, его глаза расширяются в узнавании.
«О, так ты дублер!»
Я застенчиво киваю, хотя на самом деле мне хочется приложить его головой об стену, да посильнее. Он сворачивает свиток, отдает обратно и отступает в сторону, чтобы открыть дверь.
«Третий уровень. Не обращай внимания на скитальца. В конце цикла «Авроры» он всегда очень голоден».
Моя дрожь отнюдь не притворна. Я вхожу в теплые дымные объятия голодной лощины, и на меня обрушивается густой аромат мускуса и серы. Дверь с грохотом захлопывается за мной, а стайка пергаментных жаворонков разлетается в стороны. Пройдя по темному тоннелю, я оказываюсь перед узким входом в огромную, величественную пещеру, своей формой напоминающую каменное легкое. Ступеньки выводят меня на одну из многочисленных тропинок, проложенных через скопление светящихся источников, из бирюзовых глубин которых поднимается пар. Фейри томятся в ласковом тепле, прижавшись к ступеням и склонив головы. Рай для тех, кто достаточно властен и влиятелен, чтобы наслаждаться благосклонностью короны. Я горько усмехаюсь. Здесь легко притвориться, что наше красочное королевство не покоится на костях. Лестница вдалеке ведет на второй этаж, поддерживаемый замшелыми колоннами. Я направляюсь к ней, петляя по лабиринту дорожек, когда из клубов пара появляется бледное, долговязое существо с глазами, похожими на черные драгоценные камни. «Проклятье!» — бормочу я, останавливаясь. Неестественно повернув голову, скиталец смотрит прямо на меня, втягивает носом в воздух, а затем жадно выдыхает.
«Так-так-так, какая аппетитная у тебя душа! Сочная штучка! Ах!»
«Благодарю за комплимент. Позволь, я просто...»
«Духи кричат от отчаянного желания поговорить с тобой. Не желаешь ли позволить мне ненадолго присосаться к твоей душе?»
спрашивает существо и готово поклясться, у него едва не текут слюнки.
«Тогда ты сможешь услышать все, что они хотят сказать».
«Нет, спасибо. Я пас от всей души». Не обращая внимания на мои возражения, скиталец устремляется вперед. Сотканные из клубов пара руки тянутся за мной. Я разворачиваюсь и спешу по другой тропе, а волосы у меня на затылке встают дыбом. Оглянувшись через плечо, я вижу, как существо склоняется над мужчиной на краю источника и высасывает из его приоткрытых губ что-то похожее на тень. Дрожь пробирает меня до костей. Я молча благодарю творцов за то, что скитальцы встречаются редко, появляясь лишь в туманных завесах, где пожирают души в обмен на послания от услужливых мертвецов. Даже не знаю, что может быть хуже. Уверена, духи, так отчаянно желающие пообщаться со мной, не могут сказать ничего хорошего. Не то чтобы я могла их винить. К счастью, жуткие пожиратели душ легко отвлекаются. Я взбегаю по лестнице, поднимаясь намного выше тянущихся ко мне пальцев пара. Когда я выхожу на второй уровень, уставленный столами для игры в скрипе, до меня доносится смех и звон бокалов. Вокруг столов толпится народ. Все пыхтят сигаретами, пьют игристые напитки,
прижимая к груди игровые осколки. Падают игральные кости, кучки драконьего кровавика переходят из рук в руки. Я украдкой рассматриваю наряды посетителей. Одни одеты в красочные, инкрустированные драгоценными камнями платья, другие — в искусно расшитые плащи. В их прическе вплетены перья, с мочек свисают бусины, горделивые знак их способности слышать песни разных стихий. Красные — Игнаса, синие — Рейн, коричневые — Булдера, прозрачные — Клод. Даже если не брать в расчет бусины, высокопоставленных стихиалей сумрака можно запросто узнать издалека по их нарядам, нередко сочетающим больше 10 цветов за раз. Словно это равняет их в могуществе с яркими драконами, которые правят небесами этого королевства. С великими Мултенмау. Забавно, ведь именно они первыми пустят кровь зверям, если рудник с кровавиком иссякнет. Я уже на полпути вверх по узкой лестнице, вырубленной в задней стене, когда кто-то высокий, широкоплечий и одетый в плащ начинает спускаться. Я замираю не в силах разглядеть ничего, кроме волевого подбородка и темной, аккуратно подстриженной бороды. Капюшон плаща скрывает остальное. Он не замедляется. Просто продолжает спускаться по лестнице, несмотря на то, что я одета в смелое ярко-красное платье, которое невозможно не заметить. Я едва не стискиваю зубы, но вовремя вспоминаю о металлической пластине, закрепленной на моем заднем маляре, и ничем не выдаю свое секретное оружие. Он едва помещается на лестнице, а значит, не задеть друг друга будет непросто. Прекрасно. Типичное дерьмо стихиалей, думающих только о себе. Вздохнув, я опускаю плечи и делаю шаг в сторону, напоминая себе, что я — Кемари Даффиден, странствующий бард из Орига. Я — испуганная бродяжка, и я здесь совершенно не за тем, чтобы случайно подставить подножку этому мужчине и наблюдать, как он кувыркается по лестнице. Вообще нет. Прижавшись спиной к стене, я опускаю глаза и жду, когда он пройдет мимо. Его тяжелые шаги становятся все ближе, звучат так близко, что на меня обрушивается дымный мускус, сдобренный запахом свежерасколотых камней и смягченный нотками чего-то маслянистого. Я задерживаю дыхание, а потом выдыхаю, словно не желая расставаться с густым насыщенным ароматом, который, возможно, является одним из лучших запахов, которые я когда-либо вдыхала. Мужчина протискивается мимо. Останавливается. Я замираю в его тени, как пламя в темноте. Только сердце бьется быстро и отчаянно, все сильнее колотится в горле с каждой бесконечно долгой секундой. Почему он не двигается? Я боком протискиваюсь вверх по лестнице, освобождаясь от его притяжения. «Извините, нам нужно скорее разойтись и отправиться по своим делам». Он издает глухой скрежещущий звук, словно сквозь зубы. Воздух приходит в движение. Я двигаюсь вместе с ним. Резко развернувшись, я молниеносно хватаю мужчину за запястье. Воздух густеет от напряжения, и мой взгляд падает на большую, покрытую шрамами руку, протянутую, застывшую на полпути, как будто он вот-вот схватит мою вуаль и сорвет ее, засранец. Хотя я не вижу его глаз, я чувствую его пронизывающий взгляд так, что сковывает легкие. Его внимание переключается на округлую выемку в моем ухе. И снова возвращается к глазам. Резкие слова шипами увязают на языке, и я испытываю огромное искушение плюнуть в этого ублюдка. Но потом вспоминаю, что фейри, которые противостоят высокопоставленным стихиалям, в итоге становятся драконьим кормом. И проглатываю эти слова. Это никогда не приносит удовольствия, сколько бы раз я этого не делала. Ослабляя хватку,
Я наклоняю голову и отступаю на несколько шагов, останавливаясь только после того, как оказываюсь достаточно высоко, чтобы смотреть на него сверху. Достаточно далеко, чтобы у меня не было соблазна ударить его по шее за то, что он решил сорвать с меня вуаль.